Книга притчей, 12 глава, 2 стих. «Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит». Еще раз первую часть. «Добрый приобретает благоволение от Господа». Возникает вопрос, какая цена и какую цену необходимо заплатить за обретение благоволения от Господа. То есть практически нам представлен здесь принцип, каким образом Господь дает свою благодать за благодать, Его благодарность за нашу благодарность, Его благоволение за наше благоговение, Его прощение за наше прощение, Его царство за нашу нищету, Его утешение за наше сокрушение, Его наследие за нашу кротость, Его насыщение за наше алканье и жажду, Его способность показать нам четко видеть наше наследие в Боге за чистоту нашего сердца, Царство Небесное за способность быть изгнанным за правду. Как мы видим, что Господь хочет дать благоволение, но его необходимо приобрести, то есть необходимо заплатить цену или же соработать своей верой с верой Божьей для того, чтобы, являя ему благоговение, получить благоволение от Бога. И давайте посмотрим семь составляющих, хотя апостол Аркадий говорит, их намного больше, но этого достаточно, чтобы мы примерно определились в тех границах света, в которых пребывает вот этот истинный принцип. Но первая составляющая цены за обретение благоволения Бога, она содержится в принятии своего спасения во Христе Иисусе. То есть необходимо правильно принять свое спасение в Иисусе Христе. Матфея 3:17. «И се глас с небес глаголящий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Мы видим, что благоволение находится только в Иисусе Христе. И для того, чтобы обладать благоволением, необходимо принять Иисуса Христа своим Господом, заключить водное крещение и потом заключить, как мы видели сегодня, завет с Сионом, с церковью, чтобы заключить завет потом с истиной, что потом эта истина из семени слова истины стала для нас словом правды. Поэтому все начинается с Иисуса Христа, потому что только в Нем, в Иисусе Христе, в Его теле есть Его благоволение. Вторая составляющая цены за обретение благоволения Бога содержится в откровении пути к познанию Бога. Исход 33, 12, 13. «Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы обрести мне благоволение в очах твоих». Очень интересная фраза, как мы сами знаем, что здесь Моисей говорит, что у меня есть определенный род благоволения. И вот когда ты мне откроешь путь мой, мое наследие, мое истинное призвание, тогда я обязательно приобрету второе благоволение. Итак, если я нашел благоволение в Сыне Твоем Иисусе Христе, позволь мне найти это благоволение уже в плоде правды, в том обетовании, которое лежит в преддверии надежды. То есть здесь Моисей показал, что есть два рода благоволения. Первое – это когда мы находим в Иисусе Христе в семени слова истины, и второй род благоволения, когда мы взращиваем его в плод правды. Третья составляющая цены за обретение благоволения Бога – это требование не забывать наставления своего отца и хранить его заповеди. Притчи 3:1-4. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». То есть, если мы не обладаем статусом сына, то мы не обладаем статусом благоволения. У каждого сына есть отец. И не много отцов, а один отец. И, разумеется, может быть масса наставников. Но если те наставники не говорят то, что говорит отец, то у нас есть привилегия всегда прийти к отцу и уточнить. Те наставники, которые работают с ним в одной команде, помогают ему, правильно ли они трактуют то или иное откровение. Четвертая составляющая цены за обретение благоволения Бога содержится в обретении доброго и обязательно разумного сердца. То есть не только надо иметь мудрое сердце, но также разумное сердце или же нашу спасенную душу, обновленный разум. Вот два места Священного Писания. Притчи 12:2. Добрый или же человек с добрым сердцем приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. И еще притчи 14:35. Благоволение царя к рабу разумному, а гнев его против того, кто позорит его. То есть мы здесь встретили и доброе сердце, и разумное сердце, или же разум, обновленный духом нашего ума. Как мы знаем, что нашу душу и наш разум никак нельзя обновить, если у нас глупое сердце. У душевного человека сердце глупое. Почему? Потому что, чтобы оно было мудрое, туда необходимо поместить ум Христов. А ум Христов находится в его благовествуемой истине, не просто в истине, а в благовествуемой истине, то есть через человека, который представляет отцовство Бога, и он через свою проповедь, как отец сыну, передает мудрость. Я, как сын, принимаю эту истину, и потом начинаю размышлять и рассуждать над этой истиной и спасать мою душу, чтобы потом моя душа вместе с моим сердцем через исповедание моих уст могло также усыновить и мое тело. Пятая составляющая цены за обретение благоволения Бога содержится в исповедании своими устами веры своего сердца. Левитам 1, с 3 по 5 стих. «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищении грехов его». То есть первое благоволение от Господа, когда мы приносим нашу жертву к дверям в скинии, и потом, когда священник возносит эту жертву, и я возлагаю свою руку, это второе опять благоволение от Господа в очищении грехов. То есть нам необходимо не только сработать нашими устами с церковью, но чтобы вначале сработать сердцем, необходимо привести себя в скинию собрания и потом возлагать руки свои на голову жертвы или же исповедовать что-либо, или же веру Божию, которая преподается в данной церкви. Шестая составляющая цены за обретение благоволения Бога зависит от степени духовного роста. Первое Царств 2:26. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. То есть мы будем, когда приходить в благоволение у Господа, мы должны понимать эту маленькую вещь. Мы всегда будем приходить в благоволение у сосудов милосердия. И если у меня не лады сосудами милосердия, а лады сосудами гнева, то мы должны понимать, что о благоволении Бога нет никакой речи. Два важных фактора. Что обо мне говорит Бог и что говорят обо мне святые. Если все святые говорят отрицательно, негативно, то здесь необходимо мне задуматься. Почему? Потому что я читаю, что о Самуиле было написано, он обрел благоволение у Господа и у людей, у святых, у сосудов милосердия. То есть они любили его, ценили его и признавали его. Ну и седьмая составляющая цены за обретение благоволения Бога содержится в приношении начатков наших плодов перед Господом. Левитам 23, 10, 11. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, и он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение». То есть всякий раз, когда мы чтим Бога десятинными приношениями, мы тем самым позволяем Богу явить для нас свое благоволение. И, конечно же, десятина – это не просто 10%, потому что Господь не является директором корпорации, Он является нашим небесным Отцом. Мы молимся «Отче наш, сущий на небесах». Мы не молимся «директор крупной корпорации, которая находится на небесах». Потому что иногда люди так работают с ним. «Я дал тебе, ты дай мне». И когда человеку говоришь, ты должен чтить Бога, должен. Должен давать приношение, должен. Должен давать святыни, должен. Должен давать десятину. Ты говоришь о процентах. И здесь, когда начинаешь разговаривать о процентах, человеку становится больно. Ну, 10%, я не знаю. Ну, как-то это все-таки... Все, почему? Но десятина – это не просто 10%. Десятина – это закон. Но что интересно, это закон благодати. Закон благодати, который своей тенью лег также и в законе, нашел нишу и потом снова отобразил себя в Новом Завете. Это закон благодати. И святые относились с великим трепетом к десятине. Вот посмотрите Первоапостольская церковь. Писание говорит, что когда начали умножаться ученики, не церковь. Церковь умножается только тогда, когда в ней умножаются ученики. Когда начали умножаться ученики, то был обнаружен ропот еллинов. То есть еллины – это уверовавшие из язычников, греки, которые роптали на евреев за то, что их языческие вдовы были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии. То есть вдовам помогали. И те, кто стояли у кассы, они сказали, мы вначале дадим все еврейским женщинам, а потом то, что останется, вам, язычницам. Они говорят, ну мы верим в одного Бога, у нас один Бог. Ну, есть кое-какие разницы между нами, и поэтому они стали роптать. И тогда Писание говорит, что апостолы собрали всех учеников и сказали, вот что мы сделаем. Во-первых, мы изберем 7 человек. Во-вторых, эти 7 человек должны быть изведанные. В-третьих, они должны быть исполнены мудрости и Святого Духа. И потом сразу описывается жизнь и проповедь Стефана. Мы смотрим о том, что он был исполнен веры и Святого Духа и творил великие чудеса и знамения. И этого человека поставили, чтобы он занимался административными, финансовыми делами. Совершенно верно. Почему? Потому что апостолы не рассматривали, что святыня Господня является просто Ветхим Заветом. Они знали, что это закон Духа Жизни, и закон Духа Жизни намного строже закона Моисеева. Намного строже. Поэтому они выбрали 7 человек. Это были лучшие проповедники, служители Слова. Им доверили кассу для того, чтобы они правильно распределяли финансы в церкви. Поэтому библейский принцип – 7 раз проверяй и 1 раз отрезай. То есть вначале проверяй, и только потом полностью доверяй. У нас у людей иногда другой принцип. Доверяй, но проверяй. Это тоже неплохо. Это тоже неплохо, когда мы не можем найти достойных людей, то необходимо доверить человеку, но при этом надо постоянно 7 раз проверять. И другой принцип – это смертельный. Доверяй и никогда не проверяй. Это принцип, когда мы придем к долине Ахор, то кроме обожженных камней мы там ничего не найдем. Поэтому святыня есть святыня, и для того, чтобы нам, придя в долину Ахор, не обнаружить просто кучку обожженных камней, мы будем чтить Бога. Ключевое слово «чтить», поклоняться Ему, чтить Его, Его святынями и отдавать в Его распоряжение. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и поклоняться перед Господом. Это великая привилегия, и эта привилегия находится, как мы знаем, не только в Новом Завете, не только в Старом Завете. Это закон благодати. И апостолы говорили, что закон благодати намного, намного строже закона Моисеева. И если там как-то в законе Моисеевом люди пытались избежать наказания и не смогли, то он говорит, неужели вы думаете, что в законе благодати кто-то уйдет от меня? Он говорит, ни один не уйдет ненаказанным, если плюнет в сторону святыни Господней и присвоит ее себе. Он будет наказан либо вечностью, либо во времени. Будем петь псалом. Я
Господне слово.
Позвольте мне в очередной раз повторить за пастырем Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями то ли в скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого, я глубоко верю в Твое неизменное Слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.